Сделано в Red Barn.
Куда инвестировать и как это правильно делать? Мы рассказываем в подкасте «Куда и как». Меня зовут Ника Горенко, я маленький предприниматель, средний блогер и большой экономист.
А я Хакимзянов Рамиль, основатель транспортно-строительной компании «Капитал», опыт инвестирования 10 лет, степень MBA и магистра экономики. В этом сезоне мы будем говорить кратко и по делу.
Партнер этого сезона – GoInvest, премиальный брокер для состоятельных инвесторов.
Заблокированные активы. Личный опыт. Ника, рассказывай. У тебя заблокированный актив. И что ты по этому поводу думаешь?
Да, у меня заблокированы активы, и по этому поводу я думаю, что это прекрасный опыт для инвестора проверить на прочность свои убеждения и вообще способность выдерживать, скажем так, изменения, которые ты не прогнозировал. Действительно, произошли такие инфраструктурные риски, которые не рассказывали ни в университете, да, и в практике у моих старших коллег-экономистов их не было. Все случилось, у меня заблокирована, насколько я помню, меньшая сумма, чем у тебя. Ну, даже если была бы больше заблокирована, я не уверена, что я бы парилась по этому поводу, потому что инвестиции — это свободные деньги. Как у тебя с этим обстоят дела?
Ну, у меня аналогично, прям большой паники-то нет, но заблокирована действительно немалая сумма, скажем, там не сотни тысяч рублей, а там больше миллиона сильно. Вот как у меня с этим дела? Ты знаешь, даже внутри такого вот тупикового, казалось бы, вопроса, заблокированные активы, есть огромная вариация. Вот есть у кого лучшее положение, есть у кого худшее положение. Вот, например, когда я начал разбираться с этим вопросом, я вник в свои бумаги, у меня бумаги были фондов Финекс, и, как оказалось, там инфраструктура намного сильнее выстроена, намного благоприятнее к разблокировке, чем инфраструктура, скажем, российских БПИФов, которые были фонды фондов, которые покупали иностранные ETF, да, внутри своих фондов.
Слушай, Финекс — это вообще, он просто такой мастодонт рынка был, и очень жаль. Шикарная компания, я была максимально лояльна к ней, тоже пользовалась. У меня были фонды на глобальный рынок Финекса как раз-таки.
Да. Поэтому, когда начал изучать инфраструктуру, естественно, понимая, как работает рынок, понимая, что такое кастодианы европейские, как у них работает регулирование, я понял, что, сняв политические вопросы, активы вернутся. Но вот люди все равно могут спросить, ну как, ну деньги же заблокированы, ты ими не можешь пользоваться. Вот тут мы возвращаемся, мы с тобой обсуждали на прошлых выпусках, что гарантия от любых переживаний на рынке – это правильно подобрать цель и срок инвестиций. Так как данные бумаги были куплены к цели, которая должна исполниться через более десятка лет, это университет дочерям плюс пенсия, я точно понимал, что период 3-5 лет они просто будут работать на зарубежных рынках, но мне пока будут недоступны. А когда они разблокируются, они же разблокируются по другой возросшей цене. Поэтому я сейчас наблюдаю с позитивом за новостями, которые появляются в политике, и жду, что, возможно, в этом или в следующем году разблокировка этих фондов придет. У тебя тоже, получается, нет управляющих компаний российских?
У меня два фонда, два БПИФа были от российских компаний. Ну, и там небольшие суммы, поэтому как будто бы я их похоронила уже. Надежда на то, что Финекс каким-то образом быстрее разрешит эти процессы, ну, не знаю. Честно говоря, по моему ощущению, здесь мало что зависит от самих компаний, выпускающих, да, эти фонды, что здесь вопрос игры такого же большого масштаба, где наибольшую важность носят именно вот эти международные политико-финансовые переговоры. Ну и что здесь в этом ключе можно сказать? Да, в цифрах у нас получается 5,7 триллионов всего заблокированных наших активов. Там средства и физиков, и юриков. Из них 350 — это средства физиков. Да. Что мы можем противопоставить этому? Ну вот нашему ЦБ пришла в голову такая идея, что у нас-то заблокированы средства нерезидентов, ну то есть зарубежных инвесторов, которые инвестировали в российскую экономику каким-либо образом. И там заблокировано 280 триллионов. Да? Ну, 280 триллионов меньше, чем 350 триллионов, но тем не менее... Наверное, опять придется респектовать ЦБ. Наверное, слушатели уже думают, что это какие-то проплаченные выпуски, но это не так. К сожалению, Центральный банк России не платит нам. Тот обмен, который мы видели в том году, происходил, он происходит за счет средств условно, да, не резидентов. То есть какие-то деньги, вот те замороженные, обмениваются на замороженные наши деньги. У меня прошла первая стадия этого обмена, первый этап, небольшие суммы вернули. И как дальше будет? Ну вот я вижу в СМИ и в своем профессиональном сообществе информацию о том, что поставили на паузу. То есть вот таким образом это манифестируется, этот вопрос. А у тебя, из того, что ты сказал, как будто бы нет вообще ожиданий, да, по поводу того, чтобы как-то это краткосрочно разрешилось.
Я сейчас подкорректирую твой вопрос. Ты там маленько оговорилась. Ты сказала 280 триллионов ОЦБ нерезидентов заблокировано. Ты имела в виду, естественно, миллиардов. И, да, и физлиц миллиардов. Просто слушателям это сказал.
Да-да-да. Речь о миллиардах.
Да, ты еще затронул такую тему, что основной вопрос там политический, а не от какой компании выпущено. Согласен, основной вопрос политический, но все-таки компания очень важна. Вот представь, завтра политики договорились и говорят, ну все, решайте там свои технические вопросы по обмену активами. Есть Финекс, у которого стоимость чистых активов фонда рассчитана, а кастодиумом подтверждено. От этой новости до момента, когда они могут двинуть деньги на наш рынок и отдать нам деньги, ну, пройдет буквально неделя, потому что все готово. Цена известна, канал открыт, ну все. А если мы говорим про российскую управляющую компанию, которая инвестировала просто в зарубежные ETF, и она еще подсанкционная, там юридический отдел тех рынков будет много вопросов сначала задавать. А для вас ли это разрешение было? Вот и так далее. Там очень много вопросов будет. Им же надо как-то понять, можно теперь с этой одной компанией взаимодействовать. Это на мой взгляд. Все-таки разница есть. Но ключевое, естественно, это должны политики договориться. Вижу я или нет в краткосрочном периоде, ну, надежда на 25-26 год есть. Через месяц, конечно, нет. И вот эти вот короткие обмены, конечно же, ну, например, мне не то чтобы вообще не интересно, но мало интересно, когда у тебя заблокирован большой капитал, разблокировка в 20-30 тысяч мало что несет, кроме того, что ну, о тебе помнят, и это приятно. Слушай, а скажи, а у тебя есть знакомые, вот кто после этого сказал, все это лохотрон, я больше не ногой, фондовый рынок – это просто казино, на котором можно вот так глупо потерять деньги?
Слушай, вот получается так, что я ни у себя в блоге не встречала таких людей. Ну, блог небольшой, там всего-навсего 16 тысяч, да. Я, насколько знаю, где-то на 100 тысячах ты начинаешь встречать очень разных людей. А тут, ну, такая вот небольшая, очень камерная аудитория единомышленников, я бы сказала. Ни один из моих учеников, ввиду того, что понимал, что происходит, ну, то есть это было прямо в прямом эфире, я проводила вебинары и объясняла, что происходит сейчас в политической и экономической ситуации. Ни один вот такую позицию не занял. Но я смотрела YouTube, и там комментарии очень интересные тоже под различными финансовыми выпусками. Я встречаю на больших аудиториях, да, такое мнение расхожее. И для меня это сигнал того, что инвестор не понимал, что он делает. Ну, то есть не понимал, с чем он работает, и до конца не разобрался, а что вообще произошло. Ну, то есть в этой ситуации бы оценить то внимание, ту ответственность и ту открытость, с которой финансовый регулятор нашей страны говорил, да, об этой ситуации, давал разъяснения, оставлял свой фокус внимания на этой ситуации для того, чтобы каким-то образом запустить этот процесс. Это реальность, здесь нет волшебства, и действительно по мановению волшебной палочки здесь невозможно эти процессы, да, как-то перезапустить. Но я оценила, что даже такая молодая экономика которую мы имеем сейчас в России, она способна нести ответственность и включаться вот в такие процессы. То есть для меня это было сигналом тому, что и в принципе весь 22-й год тому, что мы можем проходить кризисы, и это, наверное, говорит о нас больше, чем периоды там, нефтяного изобилия.
Да, безусловно, кризисы мы можем проходить, уже 100 раз доказывали, как говорится, дальше будет лучше. Что касается вот моего вопроса, я, в принципе, с тобой согласен. Я, на удивление, их слышал эмоциональных таких голосов достаточно много в первые дни, но потом все-таки люди разобрались, поняли, людей, продолжающих критиковать эту ситуацию, осталось меньше. Она неприятная, естественно. Тут нельзя сказать, что это норма и живите с этим. Но если ты понимаешь, как работает рынок и что произошло у тебя, не то, что своровали что-то, ты просто их продать не можешь, тогда становится чуть-чуть понятнее. Вопрос теперь, как их обменивать, да? Вот есть Евросоюз тот же, еще, по-моему, в декабре 22-го выдал лицензии на НРД, где можно было подать заявки, да, и добиться там частной разблокировки как физлицам, так и компаниям. У нас пока вот на открытом инфополе есть несколько отказов, но дальше вот молчок. Как думаешь, стоит надеяться людям на разблокировку по данной лицензии до мира в политических событиях?
Смотри, ну, в первую очередь я скажу тебе о своем опыте. Вот у нас есть в опыте через иностранную юрисдикцию опыт разблокировки крупных сумм. Там речь о эквиваленте 1 000 000 000 рублей. Но там индивидуальные бумаги, но аналогично тоже там заблокированы. Эти каналы на самом деле работают. Просто скажу честно, что с мелкими суммами никто возиться не будет. Вот. Если есть некоторый финансовый интерес, я вот часто говорю и понимаю, как я отчеканиваю слова, притормаживая, для того, чтобы... Ну, потому что это очень такие личные финансовые процессы моих клиентов. Но обозначить стоит, что такие процессы есть на крупных суммах. Они либо реализованы уже давно, либо в процессе реализации. Это несложно, это... Ну, просто вопрос комиссии за эти услуги.
Ты говоришь про индивидуальные, про если физлицо обращается к европейскому регулятору и свои услуги. Либо ты говоришь, что это компания его так заблокирует.
Давай так обозначим. Есть некая зарубежная финансовая компания, которая выступает некой площадкой, буфером и организатором этого процесса.
Классно. То есть ты мне сказала, что, оказывается, процессы прям идут массовые. Я вот массовых не слышал. То есть Центральный банк говорил о каких-то единицах разблокировок, да, по этой лицензии, но тоже не называл имена. Но если ты говоришь, что там есть достаточно простой процесс, это опять-таки подтверждает мою надежду, что разблокируют. То есть никто ничего там зажать не хочет. Вопрос другой, что канал обмена деньгами просто нарушен. Вот у нас в НРД раньше поступали деньги либо бумаги. Сейчас они говорят, НРД да. Нельзя ничего отправлять. Как только этот канал возобновится, то есть обмен произойдет, мы все свое получим. Я тоже в это верю. Ну, класс, ты это
подтвердил.
Да,
условно, мы говорим о том, что мостик такой массовой передачи информации сломан, финансовой информации сломан. Вот так. Если вот, знаешь, пофантазировать таким образом на будущее, да, ты сказал очень такую интересную вещь по поводу снятия санкций и что ты ожидаешь, я правильно услышала, некоторого снятия санкций в этом направлении в первой очередности?
Ну, не то, что это, наверное, больше моя надежда, но я думаю, это было бы логично, да? То есть, если мы снимаем, если нам нужно между собой общаться, наверное, это подразумевает какой-то денежный обмен. А если это денежный обмен, то надо каналы открывать, поступление, обмена денег, товаров, ценных бумаг. Поэтому, да, надеюсь, что это произойдет одним из первых.
Качество и исправность автомобиля – вопрос не только комфорта, но и безопасности. Современные машины сами подсказывают владельцу, если что-то не так. А автолюбители не лезут под капот самостоятельно, потому что прекрасно понимают, что для работы со сложным механизмом нужны навыки, которыми обладают профессиональные механики в профильных сервисах. То же самое касается и инвестиций. Если вы стремитесь приумножить свои активы, то доверьтесь профессионалам. Мы говорим о GoInvest, брокеры для тех, кто хочет, чтобы их деньги работали сами. GoInvest – это премиальный брокер нового поколения, ориентированный на состоятельных инвесторов с высокими требованиями. Компания предлагает персональное сопровождение портфеля от 8 миллионов рублей, доступ к современным торговым инструментам, включая мобильное приложение и профессиональные терминалы, а также уникальные продукты внебиржевого рынка. Средняя оценка клиентов 4,8 из 5 подтверждает высокое качество сервиса. А для квалифицированных инвесторов у GoInvest есть возможность получения валютного дохода, а это особенно актуально в текущих экономических реалиях. Важно отметить, что GoInvest – не подсанкционный брокер, что открывает вашим инвестициям доступ к международным рынкам и расширяет горизонты возможностей. Переходите на сайт по ссылке в описании подкаста, чтобы изучить предложение и сделать шаг к системному росту своего капитала. GoInvest поможет достигнуть ваших инвестиционных целей.
Ну, сейчас вот мы находимся в такой точке, не знаю, как ты, но я, например, утром просыпаюсь, открываю новости с некоторым позитивным чувством, некоторым таким позитивным ожиданием, наверное, правильнее сказать. Я, в принципе, оптимист, но годы личного инвестиционного финансового опыта сделали меня большим реалистом. Я считаю, что, конечно, информационная среда перегрета излишним оптимизмом в этом ключе. Ну и вот в своих фантазиях относительно того, а какие это фантазии, друзья, важно это отметить, пытаясь, да, через финансовую логику приземлить их в реальность. А какие санкции могут быть сняты в первую очередь? Ну, мы же ведем сейчас переговоры с США, а не с Европой. Ну, то есть с Европой мы пока переговоры не ведем. Как будто бы пока про Евроклир это долгий разговор. Но у нас там и не только там замороженные средства государства, да, вот эти золотовалютные активы. И я думаю, что в процессе диалога о каком-то потенциальном мире в первую очередь будут обсуждаться они, если говорить о финансовых вопросах. Про снятие санкций, скорее всего, это будут финансовые организации, которые задействованы в процессах оплаты за российское сырье, ну, то есть мы говорим о редких металлах, например, и нефть, то, в чем может быть заинтересована Америка. Порядка, кто бы мог подумать, да, ну, порядка 8% нашей нефти, ну, вот, составляет американский импорт. Ну, то есть Америка не только экспортирует, но и импортирует нефть. И вот здесь каким-то образом будут еще обсуждаться и золотовалютные резервы, ну, относительно Украины. Да, не хочу быть сейчас непонятно кем и высказывать домыслы, но как будто бы это самые такие первые ожидаемые и логичные шаги в этом направлении. Что думаешь?
Да, мы сейчас гадаем, конечно же, да. Я, в принципе, сказал, что думаю, что финансовые санкции, они одни из первых будут обсуждаться. Вот в каком виде? Ты, в принципе, тоже про финансовые санкции говоришь. Просто ты говоришь про государственные активы, либо же про открытие, в принципе, каналов обмена.
Да, но смотри, я подчеркиваю, что в первую очередь, по моим ощущениям, будут удовлетворяться интересы государств, ну, на властном уровне, скажем так. А мы сейчас говорим о наших интересах, об интересах частных лиц, ну и в некоторых чаяниях о том, что наладится мостик Евроклир, и второе чаяние — это что Visa и MasterCard вернутся. Вот эти экономические санкции я вообще, честно говоря, ставлю в последнюю очередь, ну там после разбора территорий и всех остальных вопросов, которые могут затянуться на годы, если не на десятилетия.
Нет, визу я вообще не гипотезирую, да, вернется виза или MasterCard. Мы лишь можем рассуждать, что канал, открытый для государственных финансов, трудно будет ограничить. Ну, потому что такое государство? Это торговля нефтью. Это же частные компании между собой торгуют. Не государство же, не Минфин США покупает у Минфина России. Это же они договорились, открывают канал платежный, например, и компании между собой торгуют. Но трудно говорить, что данная операция проходит. Ну, ее просто трудно будет отслеживать. Мне кажется, там для широкого круга откроют перечень, в том числе и, возможно, для присутствия их на фондовом рынке. Почему я про НРД все-таки думаю, что должны снять санкции? Но Если иностранные компании будут как-то заинтересованы в торговле с нами по какой-либо причине, им очень важно понимать, по какой цене формируется пара рубль-доллар. Сейчас просто верить на слово трем банкам, между которыми произошли расчеты, и ЦБ вечером сказал, у них было 90, никто не будет. Да? Им нужна биржа, на которой они будут формировать свою позицию рублевую для покупки наших товаров и долларовую для вывода своих денег. Все-таки, я думаю, НРД должно коснуться одним из первых. Но если я ошибусь, значит, придется ждать еще. Но все-таки логика, мне кажется, что платежный канал – это первое, что повлечет за собой другие договоренности. Иначе организовывать все очень трудно будет. То есть как сказать компании иностранной, торгуй теперь с ними можно? Она говорит, а по какому курсу? Ну, тебе ЦБ скажет, а откуда он берет этот курс? Ну, там банки между собой торгуют, и ЦБ вечером говорит. Очень странно будет. Они скажут, мы там вообще не понимаем, по какой цене мы выведем свои дивиденды или свои доллары. Нам нужен биржевой курс, где мы видим, как складывается цена и какие-то прогнозные значения делаем.
Слушай, ну, как будто бы ты сейчас говоришь некоторые связки уже инвестиционных процессов, да, там типа про дивиденды, когда нужен там биржевой курс. А в торговых процессах, да, действительно, курсообразование сейчас искусственное. И что мешает какой-то период времени также ехать на нем? И для такого массового потребителя или инвестора, скажем так, открыть это все позже. Но мы записываем сейчас с тобой подкаст вот в такую жаркую пору. Возможно, когда он выйдет, вы, дорогие слушатели, уже узнаете, что произошло в реальности, и мы тоже.
Да, разбор полетов сделаем. Слушай, если финишировать, сказать, лучшее решение для заблокированных счетов, какое сейчас? Вот есть у тебя заблокированные бумаги на счете. Что самое лучшее с ними можно делать?
Лучшее решение – выдыхать. Вот мой такой взгляд. И в любом кризисе не смотреть на то, что, ну, действительно, на что ты не можешь повлиять, а смотреть в окружающей экономической среде, что есть сейчас из активов, полезного для тебя, для твоего кошелька. Потому что в любых ситуациях какой-то актив условно проигрывает, какой-то выигрывает. И сфокусироваться на том, что может тебе сейчас условно, даже если не скомпенсировать эту выгоду, да, но тем не менее принести некоторый баланс в твой капитал. А у тебя какие есть предложения?
У меня одно из предложений всем, я говорю, чтобы совсем не отчаиваться, у кого, ну, более-менее хоть какие-нибудь крупные суммы, но хоть около миллиона рублей в заблокированных активах есть, я говорю следующее. Ребята, банки любезно учитывают данную сумму, продолжают учитывать как в остатках клиента. А у нас очень много банков сейчас предлагают очень лояльные условия премиум обслуживания. Вот узнайте, в каком банке порог премиум обслуживания доступен под ваш портфель, и хотя бы на этих заблокированных активах получите там премиум-карточку, по которой там в аэропорты будете бесплатно проходить бизнес-залы и так далее. Вот у меня все активы заблокированы, дают мне, в принципе, каждый месяц, продолжают давать право на привилегированное обслуживание банка. Но хоть этим можно пользоваться. Вот пока лучшее решение для заблокированных счетов я вижу это. Если чуть-чуть не хватает, просто к заблокированным активам депозит добавьте чуть-чуть, и будет у вас бесплатное обслуживание в банках. Другого ничего не сделаешь, расстраиваться точно не нужно. Все разблокируют. Вопрос времени.